Мы продолжаем читать восьмое слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И в прошлый раз, читая 13-й абзац этого слова, мы говорили о том, что грех может быть сравнен с болезнью, и это сравнение очень полезно. На самом деле грех – это не только болезнь. И те люди, которые утверждают, что вот однозначно между грехом и болезнью можно поставить знак равенства, конечно, ошибаются. Потому что за грех нас будут судить, за болезнь нас судить не будут. У каждого греха есть причина. Эта причина – моя собственная злая, испорченная воля. Если человек, скажем, понимать его развращенность, жадность, тщеславие, как только болезнь, то тогда, естественно, вопрос, ну, так надо тогда нас просто простить и исцелить. За что же нас судить? А нас будут судить. Вот, поэтому грех – это не только болезнь, просто метафора болезни, сравнение с болезнью помогают понять, что грех – это не только, скажем, некое нарушение закона, и свыше может быть даровано ему прощение. Простить-то его несложно, и Богу несложно. Вот, украли мы, Бог простил, украли, простил, украли, простил, украли, простил. Он простит и 490 раз простит. Даже, думаю, 491 тоже раз он простит. Но нам это пользы не принесет. Когда мы придем на страшный суд, мы сгорим, потому что мы не исправили душу. И в этом смысле, как формально, да, он простит. Но, то есть, он не вменит, не будет меня наказывать, если мы скажем: Господи, честное слово, только не наказывай. Вот, так тяжело впасть в руки Бога живого, только не наказывай. Но рано или поздно, когда мы придем на встречу с Ним, мы не выдержим. Не выдержим предстояние Ему. Мы не выдержим тяжести наших дел, где главный из которых будет эгоизм, себялюбие, зацикленность только на себе. Мы не сможем жить в Царстве Божьем, потому что не научились там жить. И поэтому туда не войдем. И важно не просто получить формальную индульгенцию, так скажем, о том, что нас больше ничего не взыскивают. Важно изменить сердце. Важно, чтобы мы переменились. Вот те изменения, которые произошли в преподобной Марии Египетской. И на эти изменения потребовалось 17 лет. Тех самых, которые она когда-то провела в грехе. Но, вытерпев эти изменения, она приобрела чистоту. Она очистилась от своего греха и могла войти в его обитель, могла достичь совершенства. Вот так же и при каждом грехе формальное прощение ничего не значит. Прощение должно исцелять человека. А исцеление – такая вещь, которая зависит и от нас ведь тоже. Иначе никакого исцеления не наступит. Грех – он как бы вирус, который разрушает душу. И избавиться от этого греха, избавиться от вируса, это значит, что надо восстановить ту целостность души, которая была до того, как мы вкусили этот вирус, когда мы согрешили. То есть не просто получить выписку о том, что нам прощен грех, а надо, чтобы душа от него очистилась, от этого греха. Чтобы душа стала такой же, какой она была до того, как был совершен грех. Вот отцы и выбрали метафору болезни, сравнение с болезнью, чтобы показать, что грех нуждается в исцелении, а не просто в юридическом прощении. Потому что от того, что нам скажут: ну ладно, вот, я тебе не вменяю этого в грех, но душа останется так же, мы будем продолжать грешить. Да даже дело не в том, что будем продолжать грешить. Все существо наше будет неправильно развиваться, потому что грех в сущности – это любовь к самому себе больше, чем любовь к Богу и к ближним. Корень любого греха – это «я во главе всего». И этот вирус будет разрушать нас по-прежнему. И в конце концов мы будем, чем дальше, тем больше, будем все больше считать себя, я, важнее всего, главнее всего, и в конце концов восстанем и против людей, которые не дают нам воровать или создают такие условия, что невозможно жить в свое удовольствие и не воровать. Или против Бога, который вменил почему-то это, назвал нарушением заповеди, и меня за это хочет наказать, хотя ничего плохого я не делаю, просто хочу жить так, как я хочу. Вот. Пусть он даст мне все, что мне необходимо, чтобы был всем доволен, а тогда уж потом и спрашивает с меня, украл я или не украл. То есть, если просто, скажем, относиться к этому явлению формально, то исцеление души не только не произойдет, она будет погружаться в зло все дальше и дальше, уподобляясь все больше и больше сатане. Исцеление от греха – это именно восстановление собственной целости, восстановление правильных отношений с Богом, когда мы примирились с Богом и можем смотреть, не пряча глаз на Него, когда наш имеем дерзновение пред Богом, и сердце наше не осуждает нас, когда совесть чиста, вот то, о чем пишет Иоанн Богослов. Вот 19-й абзац прочитаю. «Когда человек сотворит силы великие исцеления и возымеет все звание, пусть и мертвых воскресит, но коль скоро впал он в грех, не может быть беззаботности о себе, потому что состоит под покаянием. Также, если он много несет покаянных трудов, но увидев кого-либо в грехе или в нерадении пребывающем, уничижит его, всуй все покаяние его, так как он отринул член Христов, осудив его, а не оставив суда судьи Бог». Так вот эта мысль о сравнении греха с болезнью в данном случае означает, что вот эта беззаботность, человек больной, он не может быть беззаботным, органически. Неважно, какая у него болезнь, зуб у него болит, нога болит или рак у него, он все равно не беззаботный, болезнь его донимает. И она не может дать ему покой ни днем, ни ночью. Он бы рад посмотреть кино, но болезнь напоминает о себе. Он рад бы сходить в цирк, но только он начнет увлекаться, как тут же болезнь напоминает о себе. Он никогда не беззаботный. Он несет на себе вот эту болезнь. Вот так и грешник, осознавший свой грех, он не может быть беззаботным. Но в том-то и дело, что болезнь органически напоминает о себе, а грех напоминает о себе только тогда, когда мы создаем этому условие. И эти вот условия, чтобы не забывать свой грех, это есть покаянный труд. Конечно, грех на самом деле и так напоминает о себе. Но в том-то и дело, куда бы мы ни пошли, как бы мы ни развлекались, грех напоминает нашей нечистотой, нашими помыслами, которые в нас восстают, нашими чувствами, ощущениями, которые распаляют нас, дразнят воображение, заставляют ревновать, завидовать, мечтать, желать, вожделеть, стремиться, пытаться достигнуть и так далее. Нас постоянно страсть, которая является плодом греха, она всегда нам свидетельствует о том, что она есть. Но пока мы не обратились к Богу, эта страсть нас не мучит. Она нам нравится. Мы считаем ее естественным своим желанием, естественным своим продолжением. А вот как только мы решили посвятить себя Богу и решили жить с Ним по Его воле, тогда чего бы мы ни захотели сделать, страсть тут же свидетельствует о себе, говорит: нет, я тебе не позволю делать так, как велит этого Бог, ты делай так, как хочу я. И тогда страсть постепенно становится мучительной. Человек, который считает, что пьянствовать – это хорошо, и получает от этого только наслаждение, он и пьянствует. Ну да, ближние страдают, но ему хорошо. Он уверен, что ничего плохого он не делает. А вот когда он захочет бросить пить, или, например, захочет сохранить семью, или захочет стать прихожанином, вот тогда страсть начинает его мучить. Она его выставляет в глупом виде. Она его терзает, она высасывает из него все силы, она корежит его болью. Она действительно становится мучительной, так что человек рыдает, стенает, рвет, он сердце рвет, он тело рвет в куски, потому что страсть начинает мучить его. И действительно, в данном случае страсть проявляет действительно как болезнь. И вот для того, чтобы сохранить это правильное отношение к собственному греху, и необходимо жизнь в покаянии, необходима покаянная дисциплина. Но Авва Исаия говорит, подчеркивает, что надо по-прежнему внимать себе и думать, что ты делаешь и как ты делаешь. Если ты подлинно творишь покаяние и при этом осуждаешь других, то ты лжешь. Никакого покаяния ты не творишь. Ты делаешь перед Богом вид, что ты заискиваешь перед Ним. В сущности, ты действительно и заискиваешь, и лицемеришь перед Ним, ханженствуешь перед Ним, потому что ты хочешь сделать вид, что ты раскаиваешься, а в глубине души ничуть подобного. Потому что и все естественно, как мы уже говорили, корень греха есть «я», самость, гордыня. Она повлекла и увлекла меня в грех. И в осуждении по-прежнему показывается, становится явным, что гордыня по-прежнему во мне, что я только делаю вид, а корень греха не уничтожу. Если бы я восстал против гордыни, я бы ближнего не судил. Вот для того, чтобы привязать себя к покаянному деланию, для того, чтобы жить покаянной жизнью, помнить о грехах и беречься, чтобы эти грехи не совершить, для этого нужно внимание себе. И это же внимание себе нужно для того, чтобы не обесценить наш покаянный труд, чтобы он действительно был тем, чем и должен быть, покаянием перед Богом, сокрушением собственной гордыни. Двадцать пятый абзац восьмого слова. «Если сердце твое победило грех и отвратилось от того, что порождает его, и ты положил муку адскую пред собою, и, желая иметь всегда сопребывающим тебе единого помощника своего, ничем не оскорбляешь его, но, плача перед ним, говоришь, дело твоей милости есть избавить меня, Господь, сам же я бессилен избежать из рук врага без твоей помощи, а при этом внимаешь и сердцу твоему, чтобы не опечалить научающего тебя по Богу, то это будет по естеству Иисуса, и Он сохранит тебя от всякого зла. Аминь». Вот этот абзац, он есть слово об уповании. Подвижник терпит нападение страстей, грехов, прилоги, искушения бесовские, как Иоанн Многострадальный, и всяческие прочие искушения, но терпеливо ждет, когда его спасет Бог от этой напасти. Сидит и ждет, когда Бог защитит. Это действительно упование, и это хорошо. Но иногда, к счастью, не так часто, но иногда бывает, что люди забывают условия действенности этого упования. Что на самом-то деле слово состоит, вот скажем, есть некие предваряющие условия, И сама фраза об уповании начинается со слов «если». Вот если, то тогда сиди и жди. А если не если, если ты этого не сделал, и вот что же это за «если»? Если сердце твое победило грех, это как? Ну ладно, об этом чуть позже. Если ты положил муку адскую пред собою, это почти тоже, ну не почти, буквально просто другими же словами, но тот же самый духовный опыт, что мы больше знаем по словам, сказанным преподобному Силуану Афонскому: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». То есть, да, вот если ты будешь держать ум свой в аде, если ты будешь помышлять о том, что ты достоин ада, если ты будешь видеть себя в аду, то тогда вот ты можешь сидеть и уповать. То есть, потому что, да, это необходимое условие, потому что это помышление, это упражнение, оно истребляет всякую гордыню, всякую суетность, всякую дерзость перед Богом. Это, ну скажем так, конечно, не для всех. И не знаю, что думал по этому Авва Исаия, но и Силуан Афонский, и тот человек, который донес до нас эти слова, архимандрит Сафроний Сахаров, они говорили, что это очень редкое делание и очень не для многих людей, буквально там, ну, до единиц, ну, может, с десяток на всю историю церкви христианской по мысли Силуана Афонского. Так это могло звучать. Поэтому вот не надо брать это в голову и писать себе смертный приговор. Это каждому по мере. Но если мы хотим просто сидеть и надеяться, что Бог спасет, то тогда надо и защитить, тогда надо, конечно, имеется в виду защитить от тех мыслей, которые нас терзают. Не от врагов телесных, не от скорби житейских, это немножко другое. А вот именно, что мы испытываем прилоги какой-то страстности, какого-то греха, и сидим терпеливо, ждем, когда нас Господь избавит, вот это не получится без выполнения вот этих условий с нашей стороны, в том числе, чтобы положить муку адскую пред лицем своим. Кроме того, дальше сказано, если мы не будем оскорблять ни Бога, ни человека, который заботится о нашем спасении, стало быть, он у нас и есть, и мы всем сердцем внимаем, то есть всем вниманием погружены в сердце свое и пребываем в молитве и сокрушении, то есть внимательно относимся к сердцу, то есть не допуская в нем никаких вот действий против наставника нашего, против Бога, то есть пребываем в таком состоянии, тогда да, Бог сохранит нас от всякого зла. Буквально, как Псалом 120-й. «Не дай во смятение ноги твоей, я не живоздремлет, храняй тебя». То есть, если ты не даешь споткнуться, поползнуться своей ноге, то Бог тебя сохранит. Храни себя сам, и Бог сохранит тебя тоже. Ну, нам может показаться странным это, мы так не привыкли, но на самом-то деле именно так это явление, которое на языке богословия называется синергия, потому что Бог хранит человека ровно настолько в духовной жизни, насколько сам себя он хранит. То есть, если человек не хранит себя и сует свой нос туда, куда не надо, то и Бог его не хранит. Если он пренебрегает осторожностью, то и Бог его не сохранит. Если человек идет туда, где он заведомо потерпит ущерб, то он его потерпит, этот ущерб. Благодать Божья может в силу каких-то разных, очень личных обстоятельств сохранить от самых страшных, пагубных, разрушительных последствий. Но если человек сам пошел туда, где он пострадает и получит искушения, плотские искушения, скажем, душевные искушения, страстные вожделения, сам пойдет туда, и он получит эти искушения, будет ими мучиться, потому что он сам захотел в этом поваляться. Но, может быть, от каких-то самых вредных последствий, скажем, доведения до греха прелюбодейства или еще до чего-нибудь, благодать Божья сохранит. Но если человек презрит эту милость Божию к нему и в следующий раз пойдет пялиться на обнаженных девушек в какой-нибудь ночной клуб, то благодать Божья отступит. Бог поругаем не бывает. И человек пойдет уже в действительно грех, совершит грех телом, изменит своей жене или еще что-нибудь более худшее с ним случится в духовном плане. Вот, поэтому человек всегда должен понимать, что Бог ему готов помогать, если человек готов эту помощь принимать. И насколько человек внимательно к этой помощи относится, настолько Бог эту помощь являет. Ну вот обратимся теперь, у нас остался один неразрешенный, скажем так, условие. Если сердце победило грех, с этого начинается 25-й абзац, и чтобы в этом еще разобраться, мы прочитаем 24-й. Если миазмы, ну такой язык использует переводчик добротолюбия, то есть, по-видимому, Феофан, затворник, это слово сюда вставляет. Если миазмы, зловония страстей действуют в тебе, и ты сочувствуешь им и содействуешь тому, что порождает их, а не печалишься об этом в болезни сердечной, то это ниже естества Адама. Мы помним, как говорит Христос, из сердца человека выходят злые помыслы, злые помышления, которые оскверняют человека. И вот человек, из сердца которого исходят эти злые помышления, он никак не может остаться к этим помышлениям равнодушным. Потому что эти помышления, по слову Иисуса Христа, они оскверняют человека. Те помышления, которые исходят из сердца. И поэтому, если он остается равнодушным к тому, что его оскверняет, то в конце концов сам становится скверной. То есть ходячий такой на двух ногах скверный. Он со всех сторон осквернен. Вместо того, чтобы быть, а не только называться святым, он осквернил свою святыню, святым быть перестал, стал скверным. Потому что со сквернением, который получал, будучи оскверняемым движениями собственного сердца, он не боролся. Ну так, естественно, то есть если тебя что-то оскверняет, надо что-то делать. Если ты вляпался в грязь, а потом прошел и еще вляпался в грязь, и еще вляпался в грязь, то надо что-то делать, если кругом грязь, и более того, грязь, исходящая изнутри тебя самого, то надо с этим что-то делать. Что? Помыслы приходят из сердца. Из сердца, а не извне. Это я порождаю эти миазмы страстей. Это я порождаю эти помыслы. Это мои помыслы. Их никто другой в меня не вложил. Это мое. Нет, конечно, когда-нибудь наступит такой замечательный день в жизни человека, когда злые помыслы, блудные помыслы, там, тщеславные помыслы будут навязываться ему извне, и будут приходить злые духи и пытаться его побороть. Это будет воистину блаженное время, потому что тогда мы по праву можем назваться воинами Христовыми и принять оружие и бороться с этими врагами нашего спасения. Но пока этот славный момент подвижничества не наступил, то мы боремся вообще-то только с самим собой. Это из нашего грешного сердца исходят эти помыслы. Это я их порождаю. Поэтому я и должен распять собственное сердце. я должен отвергнуть себя самого, отвергнуть себя, потому что я и есть враг самому себе. Я порождаю эти помыслы, и, как говорит Авва Исаия, что первое, что нужно делать, самое первое, потом много чего нужно делать, но самое первое, это нужно печалиться и сокрушаться по поводу того, что в моем сердце все это есть. Сокрушаться и плакать. И в этом сокрушении плача молить Бога, чтобы Он исцелил мое сердце. Конечно, Бог исцелит, но ровно настолько, насколько я позволю Ему исцелить мое сердце. Потому что ведь это мое сердце порождает страстные пожелания. А что такое страстные пожелания? Мое сердце рождает то, что я на самом деле люблю. Поэтому нужно отвратиться от того, что я люблю, что и порождает во мне вот эти в моем сердце страстные пожелания. Я должен отвергнуть то, что я люблю больше, чем Бог. То есть я должен отвергнуть, скажем, любимый шкаф, любимых там картинки, любимые фильмы, любимые, ну, какие-то предметы или объекты в этом мире. Нет ничего подобного. Я должен отвергнуть те ощущения, которые рождают во мне эти самые шкафы, деньги, девушки, слава, похвала, медные трубы, богатство и прочее тому подобное. Это я собственное ощущение должен отвергнуть. Я должен научиться не радоваться тому грешному и тленному, что действительно приучился радоваться, от чего привык получать удовольствие. Я должен возникнуть удовольствие, которое переживаю от недолжных, недостойных, неправильных вещей в неправильных состояниях. Я должен само удовольствие, собственное удовольствие возненавидеть и отринуть его. И вот когда я это делаю, и на этом тружусь, тогда Бог врачует мое сердце. И сама возрастающая ненависть к собственным ощущениям по поводу недолжных вещей и есть врачество, которое дарует мне Бог. И вот когда я возненавижу эти собственные все приятности, переживания, вот тогда все и уврачуется. А плач и покаяние по поводу рождающихся ощущений помогают в том, чтобы возненавидеть это.